Доброе утро, коллеги. Мы продолжаем серию пресс-конференций в преддверии годового общего собрания акционеров. На предыдущих пресс-конференциях мы с вами уже говорили об работе компании в области электроэнергетики, о деятельности на внутреннем рынке и о производственном направлении. Сегодня речь пойдет об экспорте и повышении надежности поставок газа в Европу. В пресс-конференции принимает участие заместитель председателя правления Александр Иванович Медведев, начальник департамента Павел Валерьевич Одеров и генеральный директор компании «Газпром Экспорт» Елена Викторовна Бурмистрова. Коллеги, обращаю ваше внимание, что пресс-конференция, посвященная восточным проектам компании, в том числе экспортным, состоится в четверг. Поэтому просьба все вопросы, которые касаются стран ТР, приберечь до послезавтра. Я передаю слово Александру Ивановичу, после чего мы перейдем к вашим вопросам. Пожалуйста, Иванович.
Коллеги, доброе утро. Видимо, Санкт-Петербургский форум отвлек на себя столько много внимания, абсолютно заслуженно, что у нас сегодня аудитория количественно меньше, чем обычно, но это дает шанс присутствующим использовать больше времени для того, чтобы задать свои вопросы и подготовить интересные материалы. Я предлагаю построить нашу работу следующим образом, чтобы сконцентрироваться на вопросах, но тем не менее вначале не могу не сказать, что прошлый год оказался рекордом в нашей истории. Были экспортированы рекордные 179,3 миллиарда кубометров газа. Эти объемы включают контракты «Газпром Экспорта» на 178,3 миллиарда, и 1 миллиард кубометров был проэкспортирован компанией «Газпром Швайц». Кроме того, по всей группе «Газпром», это данные по международным стандартам финансовой отчетности, которые уже имеются в наличии, у нас проэкспортировано 228,3 миллиарда кубометров. Эти объемы включают экспорт наших дочерних предприятий, объемы, полученные из третьих источников, и включая физический объем трейдинга. Но можно было бы успокоиться на итогах прошлого года, но поскольку 2017 год начался очень впечатляюще, установлены новые рекорды суточные, и мы идем с опережением нашего экспортного графика на 9,5 миллиардов кубометров, а по графику прошлого года опережение составляет 8,5 миллиардов, что дает очень хороший шанс, если быть даже очень-очень осторожным оптимистом, то уже сегодня можно заявить, что планку 178 миллиардов кубометров мы уж точно преодолеем. Я не исключаю, что будет установлен и новый рекорд. Что за этими предположениями стоит? То, что идет активная закачка газа в ПХГ как нами самими, так и нашими контрагентами, потому что уровень запасов газа в ПХГ Европы оказался самым низким, пожалуй, за последние 10-15 лет. А для обеспечения безопасности поставок в осенне-зимний период и в целом для Европы есть определенные требования по заполнению подземных хранилищ газа. Поэтому фактически мы и май, и начало вот июня работаем в зимнем режиме. Как в одном известном анекдоте, плохое лето, а у нас лето хорошее, поскольку мы работаем по зиме, хотя могло бы быть и потеплее на улице, в том числе и в Петербурге. За этими цифрами стоит ряд факторов, в том числе краткосрочный фактор погоды и, как следствие, фактор ПХГ. Но, кроме того, есть среднесрочные и даже долгосрочные факторы. Это изменение структуры энергопотребления газа в Европе. И вот такой положительный пример – это те действия, которые предприняло правительство Великобритании, которое не только объявило о поэтапном закрытии угольной генерации, но и предприняло экономические простые меры, которые известны еще, наверное, со времен Римского клуба, что введением налога на тот или иной параметр можно добиться экономического результата по изменению энергобаланса. Вот фактически баланс, энергобаланс Великобритании перевернулся с головы на ноги, не с ног на голову, а с головы на ноги в течение короткого срока, в течение 3 лет. И сейчас газ будет доминировать. Я общался с рядом руководителей британских крупных энергокорпораций, которые, не скрывая, заявляют, что уже в самом ближайшем будущем им потребуется дополнительный импорт. Это не только изменение структуры спроса, но и, конечно, падение добычи на тех месторождениях, которые были основой их газопотребления в прошлом и еще остаются на какое-то время сейчас. К сожалению, в континентальной Европе такой последовательной энергетической политики нет, но все больше и больше политических деятелей на страновом уровне, да и, пожалуй, уже на уровне Европейской комиссии, начинают задумываться, что хватит играть лозунги красивые, потому что объем субсидий, который в конечном итоге оплачивается потребителем, он исчисляется десятками миллиардов евро, если посчитать, а в совокупности уже и гораздо больше. Вот. Поэтому у природного газа очень хорошие перспективы, и именно из-за этого, исключительно отталкиваясь от экономических условий, мы реализуем наши инфраструктурные проекты, чтобы быть готовыми удовлетворить спрос как по нашим действующим контрактам. Хочу напомнить, что у нас на уровне take-or-pay законтрактовано более 4 триллионов кубометров газа. Вот. А если посмотреть перспективы спроса, то может оказаться, что даже при реализации проекта «Северный поток-2» и 2 ниток турецкого потока, то разрыв между спросом и предложением будет не закрыт. Когда говорят о том, что а как же вот недозагрузка регазификационных мощностей, которые находятся сейчас на очень низком уровне, около 25%, но вот механика работы регазификационных терминалов и последующего распределения газа, она не предполагает 100% использования этих мощностей. Более для того, чтобы эти регазификационные мощности работали в оптимальном режиме, загрузка не должна превышать 70%. Поэтому даже если предположить, что загрузка ПХГ выйдет на эти самые 70%, то все равно вопрос, а как удовлетворять растущий импортный спрос, он все равно остается открытым. И с точки зрения конкурентоспособности, наличия у нас таких возможностей, мы не ограничиваем. У нас более 100 миллиардов имеющихся производственных мощностей, которые можно ввести в действие поворотом запорной арматуры. Они есть. Кроме того, центр нашей газодобычи смещается на полуостров Ямал, где простые экономические расчеты показывают, что для того, чтобы довести газ до наших потребителей, то новый маршрут, северный коридор, он по вот имеющимся расчетам дает нам экономию на транспорте только в размере $50-60. Это очень существенная цифра, потому что если мы из экспортной цены, ну, допустим, прогнозная цена, она где-то в районе $180 находится, там, плюс, может быть, парочку-троечку долларов добавится. Так вот, если исключить экспортную пошлину и посмотреть на эту выручку, то вы увидите, что $50-60 – это почти половина. Почти половина этой составляющей. Это означает, что экономия и, как следствие, конкурентоспособность по этому маршруту, она имеет существенный фактор. При этом закрывать глаза на безопасность транзита нельзя. Мы настрадались, откровенно вам скажу, и в 2006, и в 2009 году. И рисковать нашим бизнесом не собираемся. Не собираемся. Вот. Поэтому, говоря сегодня не о Дальнем Востоке, не о Азиатско-Тихоокеанском регионе, а вот о нашем традиционном рынке европейском, хочу подчеркнуть, что мы уверенно смотрим в прошлое, мы уверены в экономической окупаемости наших проектов. Проект «Северный поток» идет по графику. Турецкий поток начал строиться уже, трубоукладчики работают. Вчера на важность реализации проекта «Турецкий поток» было обращено внимание в разговоре нашего президента с президентом Эрдоганом. Поэтому этот проект тоже идет по графику. И документы, которые были обсуждены и подписаны на Санкт-Петербургском экономическом форуме, тоже показывают огромный интерес к реализации этого проекта. Поэтому я и мои коллеги готовы ответить на ваши вопросы. Я возьму на себя функцию адресовать вопросы в зависимости от того, кто лучше на них ответит. Пожалуйста.
Переходим к вопросам. ТАСС.
Доброе утро, Александр Иванович. Евгения Соколова, агентство ТАСС. Я бы хотела начать с самой злободневной темы, вот разрыв дипотношений между арабскими странами и Катаром. Не могли бы вы оценить влияние этого события на рынок СПГ? Может быть, какой-то прогноз, как может сложиться ситуация с поставками из этой страны? И повлияет ли это как-то на цены на газ? И, соответственно, может быть, в связи с этим вы пересмотрите свой прогноз по экспортной цене на этот год в 180-190, насколько я помню, он у вас был. Спасибо.
Ну, то, что произошло в дипломатических отношениях между Катаром и соседними странами, это происходит, кстати, не первый раз. Уже был период, когда дипломатические отношения тоже разрывались, но потом они в течение того же года, в ноябре, по-моему, того года, были восстановлены. Министр иностранных дел Лавров заявил о том, что эти политические взаимоотношения между странами являются их внутренней кухней, но хотя Катар не нефтяной экспортер, а газовый, то исключать что вот эскалация этих событий может привести к проблемам с экспортом катарского СПГ, ну, нельзя. Произойдет это или нет, мы не знаем. И, честно говоря, вот, когда рынок трясет по той или иной причине, это интересно, конечно, валютным и сырьевым спекулянтам, которые зарабатывают на неустойчивости рынка, мы предпочитаем иметь предсказуемую картину, поэтому давайте будем следить. Я не астролог, чтобы сказать, к чему приведет развитие этой ситуации. Поэтому надо подождать.
Еще вопросы ведомости.
В связи с вот этими событиями вы как-то пересмотрели свой прогноз на экспорт газа по 2017 году? И еще уточняющий, по вашему прогнозу, какие страны покажут наибольший рост? Спасибо.
Ну, знаете, еще прошло пару дней всего, еще даже политологи еще анализ свой не провели, а вы хотите, чтобы мы начали менять прогноз объемов и цен? Ну, это... Мы пока работаем, если цена вырастет, это пойдет нам в плюс, если объемы вырастут, тоже. Поэтому у нас резерв дополнительных поставок есть трубного газа. Особенно если все-таки вопрос по ОПАЛу будет разрешен, который, к сожалению, затягивается.
Добавлю, Александр. Да. Еще добавлю, был вопрос по поводу увеличения потребление газа, в основном это страны северо-западной Европы, такие как в первую очередь Германия, Нидерланды, Италия. То есть мы ожидаем рост спроса в этих странах в текущем году.
Да, пожалуйста.
просто, а насколько ожидаете рост спроса с учетом погоды?
Ну, есть самые разные прогнозы, да, есть консенсус прогноз, который показывает рост Германии на 6%, есть прогноз, который показывает рост в Нидерландах на 8%, но у нас на сегодняшний день достаточно консервативная оценка, но тем не менее, как говорил Александр Иванович в начале своей речи, уже мы идем опережающими темпами по сравнению с 2016 годом. По результату мы видим.
Еще вопросы? Интерфакс.
Добрый день, Александр Иванович. Я хотела бы спросить, недавно были переговоры с Болгарией, насколько я понимаю. Якобы они попросили обеспечить Газпрому поставки в 15 миллиардов кубометров газа. Вы готовы обеспечить эти поставки и по какому направлению? По какому газопроводу?
Вы знаете, вот я 15 лет работаю в «Газпроме», у меня сначала была очень большая полка, на которой я ставил запросы на покупку газа, которые минимально начинались с объема в 10 миллиардов. И вот за 15 лет большая полка, даже вся занята этими файлами, пришлось их на макулатуру сдать, потому что они все носили однотипный характер. И несколько контрольных слов позволяло сразу запросы отправлять в мусорный ящик. В данном случае вот, я участвовал в переговорах, никаких запросов на 15 миллиардов не поступало. Объем болгарского рынка текущий хорошо известен, и хотя потенциал газификации Болгарии есть, в том числе мы сами в свое время занимались активно попытками газификации Болгарии, даже вот созданные нами газораспределительные мощности позволяют, значит, поставлять там 350-400 миллионов кубометров газа в год потребителям, которые мы сами создали. Но в отличие от Турции, где газификация шла ускоренными темпами и в период высоких цен, и продолжает идти в период низких цен. Вот Болгария в отсутствии целенаправленной политики и несмотря на отсутствие других источников энергии в Болгарии, уровень, который был когда-то при Советском Союзе, а там было ни много ни мало, около 7 миллиардов кубометров в год потребления, вот сейчас оно, значит, не превышает 3 миллиардов. Поэтому для того, чтобы кого-то там газ перепродавать, ну, у нас есть свои маркетинговые и тренинговые подразделения, две компании, ГМТ и Вингаз, которые успешно работают в Европе. Нам посредники не нужны для перепродажи нашего газа. Мы сами умеем это хорошо делать.
Мария Новости.
Мария Гордеева, РИА Новости. Можно в развитие темы? Болгарские СМИ сегодня написали о том, что Болгария в ходе переговоров на Петербургском форуме поднимала вопрос о строительстве, опять же, Южного потока. Они теперь это называют уже Южным потоком 2, возможно, меньшей мощности, чем предполагалось. Вот идут ли такие переговоры о строительстве каких-либо новых мощностей, может быть, в продолжении Турецкого потока?
Ну, вы знаете, я детали раскрывать не буду, потому что мы начали работать с нашими болгарскими коллегами. Хочу только напомнить историю. Все для начала строительства Южного потока в направлении Болгарии было готово. Были трубы, были трубоукладчики. Европейская комиссия говорила о том, что надо будет обсуждать вопрос доступа к мощностям, но никто не заикался о том, что нельзя строить. Потом Болгария, видимо, под давлением извне, приняло решение заблокировать строительство Южного потока. И мы, как вы помните, этот проект официально закрыли. И хотя говорят, что в одну реку войти дважды нельзя, но можно по другому руслу попробовать пройти. Варианты распределения газа второй нитки турецкого потока, они разнообразны. В том числе, помимо направления на Италию, есть направление на север, для того, чтобы обсудить, как удовлетворять потребности каждой страны в дополнительных транспортных мощностях. Поэтому мы с болгарскими коллегами обсуждаем варианты развития газотранспортной системы Болгарии. Я подчеркиваю, именно об этом пока идет речь.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Виталий Скалов, Energy Intelligence. У меня вопрос, опять же, в продолжение, теперь уже этого вопроса про Болгарию. Вы в Петербурге, «Газпром» подписал соглашение по проекту «Посейдон», который, понятно, будет продолжением турецкого потока в Грецию, потом в Италию. Вы говорите, что продолжаете обсуждение с Болгарией. Эти варианты взаимоисключают друг друга? Или может быть два продолжения у турецкого потока в страны Европы? И еще, какова вероятность подключения турецкого потока к проекту ТАП? Вот появилась информация, что итальянская компания СНАМ предлагает вам подключить турецкий поток к ТАП. И акционеры ТАПа, и другие акционеры Fluxys вроде бы тоже не против. Вот какова ваша позиция по этому поводу? Спасибо. И еще, если можно, короткий вопрос уже по Северному потоку 2. Брюссель хочет провести переговоры по поводу специального юридического режима для Северного потока 2. «Газпром» будет проводить такие переговоры? Спасибо большое.
Ну, в отношении Посейдона и ТАПа. Ну, ситуация, в которой там построенная труба будет лежать незаполненной, но она противоестественная. Поэтому теоретически, опять же подчеркиваю, теоретически при реализации проекта «Посейдон» было бы возможным использовать мощности газопровода ТАП. Но мы здесь ни в коем случае не можем и не будем выступать просителями. Эта голова должна болеть у владельцев газопровода ТАП. Потому что источник газа, вы знаете, какой там предусматривался. Ситуация в нефтегазовом секторе Азербайджана, вы можете из прессы ее легко узнать, что в текущей ситуации в Азербайджане повышенные потребности и растущие потребности закачки газа в пласт с целью поддержания добычи нефти на основных месторождениях Азербайджана. Это не шуточный вопрос, это не вопрос выбора, это вопрос необходимости. Нефть является основным, значит, бюджетным источником для экономики Азербайджану. Мы это уже проходили на других проектах, в других странах, когда приходится выбирать, что делать, сокращать нефть или добывать газ для реализации его на рынке. Ну, поэтому это вопрос выбора азербайджанской стороны, и если в этой ситуации мощность этапа окажется пустыми, это опять же выбор участников ТАПа, держать их пустыми или попробовать найти какое-то взаимопонимание, например, с нами. Да? Поэтому теория, а практика. Да? Мы на самом деле открыты для любых вариантов развития бизнеса в Европе. И считаем, что сотрудничество оно было бы идеальным. Но никого заставлять мы не собираемся.
По Северному потоку 2.
Ну, вы знаете, эта коллизия юридическая уже длится не первый год. Есть юридическое заключение о том, что нормы третьего пакета, энергетического пакета Европейского Союза не могут применяться к морской части газопровода Северный поток 2, так же, как они не могли применяться и к Северному потоку 1. Сейчас непонятно, честно говоря, из каких соображений говорят, что нет, давайте-ка мы получим мандат на проведение переговоров с кем, с «Газпромом» или с Российской Федерацией о том, чтобы распространить уже правила, как бы принципы энергетические Европейского Союза на Северный поток-2. Но все-таки мы исходим из того, что принципы рыночной экономики еще будут работать в Европе, или Европейская комиссия хочет взять на себя роль «Газплана». Ну, хочется верить, что все-таки возобладает разум. Необходимости никакой, обсуждать там нечего, потому что в сухопутной части мы все нормы Европейской комиссии приняли. Более того, сухопутная часть реализуется уже на этих принципах по регулятивному режиму. Поэтому я, честно говоря, не вижу никакого повода вообще эту тему обсуждать. Европейская комиссия лучше бы занялась бы вопросами энергетической политики. Это было бы более полезно.
Да, пожалуйста.
Эмре Абай, агентство «Анадолу Турции». Мой первый вопрос будет по поводу скидки газа для Турции. Мы знаем уже где-то 3 года эти разговоры ведут, но мы еще не получили какие-то результаты. Как вы оцениваете эти разговоры, когда мы будем видеть какие-то результаты? И второй вот вопрос вот связан с кризисом с Катаром вчерашним. Как вы оцениваете этот кризис по поводу перспективы глобального рынка природного газа? Спасибо.
Ну, вы знаете, долгая история. В принципе, у нас иногда ценовые переговоры могут затягиваться и на более долгий срок. Но в данном случае вот, мы начинали переговоры в период очень высоких цен, а сейчас мы находимся в периоде низких цен. И уже впору говорить не о скидках, а о наценках. Вот. Елена Викторовна постоянно находится в контакте с компанией «Боташ» и с Министерством энергетики. Я сам не так давно бывал в Турции. Мы позиции свои определили. И я, честно говоря, всегда предпочитаю решать дело вне арбитражным путем, хотя кто-то может подумать, что арбитраж может дать лучшие результаты. Но уже не первый раз были случаи, когда арбитраж принимал решение, которое давало нашим иностранным партнерам гораздо худший результат, чем предлагали мы в ходе переговоров. Поэтому я надеюсь, что совместная реализация проекта «Турецкий поток» поможет в том числе решить и коммерческий вопрос.
И второй вопрос по перспективам глобального рынка.
По Катару, ну, я считаю, что надо подождать, потому что очень трудно пока предсказать, как эти события будут развиваться дальше. Пока мы видим вот ограничения в авиасообщении, в движении товаров, в том числе продовольственных. И очень трудно предсказать. Объем экспорта Катара огромный, да, на рынок СПГ. Если там возникнут какие-то проблемы, то это, конечно, может привести к крайне негативному последствию для ценовой ситуации. Потому что все-таки, пускай не для Европы, но для Азии, катарские СПГ имеют огромное значение. Но все-таки европейский рынок пока остается сегментированным от рынка Азии или рынка Соединенных Штатов Америки, поэтому влияние, если будет, то будет, но оно не может быть таким катастрофическим.
Еще вопросы? Давайте плац.
Добрый день. Позвольте, прежде чем я задам свой вопрос, уточню вопрос коллеге по Посейдону. Вы подписали соглашение с ТПИ Эдисон. Были ли договоренности о времени начала поставок и объемах? И мой вопрос касается решения Стокгольмского суда. У вас было время оценить это решение не в пользу «Газпрома». Насколько оно серьезно для компании и какие шаги вы намерены принимать? И в продолжение, как намерен «Газпром» осуществлять поставки через Украину после 2019 года? «Газпром» не раз говорил, что будет продолжать некие объемы слать этим маршрутом. Спасибо.
Ну, наши договоренности с Посейдоном еще далеки от того, чтобы определить срок начала поставок, но, в принципе, все наши проекты ориентированы на одну дату. Это 2020 год, начало 2020 года. А вот, вспоминая вопросы, которые задавала одна американская журналистка, я вам тоже спрошу, а вы читали решение Стокгольмского арбитража, что вы так уверенно говорите о том, что оно не в нашу пользу? Нет, не читали, а я читал. Вот, так в любом случае баланс по этому решению для «Газпрома» положительный, даже на предварительном этапе. Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража. Вот, поэтому вот, один вопрос только затрону, говорит, что вот арбитражное решение отменило take-or-pay. Это не так. Не отменило оно take-or-pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take-or-pay нет. Поэтому манипуляция вот такая публичная. Поэтому работа идет. Мы решения арбитражные уважаем всегда и уважали. И есть время для обсуждения и предварительного заключения. Я думаю, что и украинская сторона будет комментарии какие-то давать. И баланс, он будет определен по итогам окончательного заключения. Но уж если так громко бьют себя в грудь представители украинской стороны, я тогда тихонечко скажу, что баланс в пользу «Газпрома».
Да? Поставкам после 2019 года через Украину.
Ну, понимаете, вот мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам, и поскольку они предоставляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного. Приехать к нам, тем более они всегда приезжали обсуждать транзит к нам. В ответ мы получили приглашение приехать еще до выборов, правда, Трампа. Приехать на переговоры в Соединенные Штаты Америки. Ну, это может быть такой тонкий юмор. Я давно в Нью-Йорке не был, я бы с удовольствием съездил, но не по этому поводу. Поэтому то, что объемы определенные могут, я подчеркиваю, могут остаться для транзита через Украину, это так. Это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы с украинской стороной. К сожалению, фактор технологических рисков, это не наши данные, это можно найти на официальном сайте Евросоюза, что аварийность на газопроводах украинской газотранспортной системы не в разы, а на порядок превышают нормы газотранспортной системы Европы. И ликвидировать этот разрыв можно только многомиллиардными инвестициями. Потому что рисковать транзитом, особенно в зимний период, ну, это неприемлемо.
Елена Лазнева, Блумберг.
Здравствуйте. Продолжая тему Украины,
все-таки. Громче говорите, пожалуйста.
Продолжая тему Украины, хотела уточнить, в конце июня, 30 июня, вы ждете именно финального решения Стокгольмского арбитража? Просто недавно было заявление от Нафтогаза, что все-таки еще какое-то финальное со всеми цифрами ожидается через 2-3 месяца, где будут подсчитаны все компенсации сторон и так далее. И второй вопрос по поводу Роснефти и ее планов все-таки когда-то добиться права экспорта газа из России. Вдруг у вас есть какие-то консультации с Роснефтью о том, чтобы «Газпром» все-таки выступал комиссионером, если не будет изменено законодательство, в частности, вот в продолжении подписанного меморандума между Роснефтью и BP о поставках роснефтевского газа в Европу с 2019 года? Спасибо.
Ну вот дату, которую вы назвали, 30 июня, это дата предоставления возражений и комментариев. Это не означает, что 30 июня сразу последует окончательное заключение. Тем более, как мы знаем, арбитражи часто сроки вынесения решений могут сдвигать. И, как правило, не в сторону ускорения, а в сторону затягивания. Поэтому это непростой вопрос. Требует серьезной работы. Что касается Роснефти, ну, я на этот вопрос уже неоднократно отвечал. Что если ты вырастил одно яблоко и думаешь, что ты его можешь продать лучше, чем тот, кто вырастил тонну яблока и продает его 40 лет, то, конечно, может быть, одно яблоко и можно продать чуть дороже, тем более у тебя расходы на это яблоко гораздо ниже, чем на выращивание тонны яблок. У нас действует закон. Который был модернизирован и разрешил экспорт СПГ, который, дай бог, начнется в этом году с проекта Ямал-СПГ, где мы, кстати, являемся одним из крупных покупателей этого СПГ. У нас дефицита газа для удовлетворения наших потребителей в Европе нет. Мы можем, как я говорил, немедленно добавить 100 с лишним миллиардов кубометров поворотом крана. Вот. Поэтому, если Великобритании нужен газ, мы можем тоже его туда поставить.
То есть у вас нет консультации о том,
чтобы выступать комиссионером? Ко мне, я видел ряд высокопоставленных руководителей Роснефти, меня никто об этом не просил. Может, они считают, что мне не надо просить? Ну. А главное, что я никакого экономического смысла не вижу в этом. Не вижу в этом. В первую очередь, не для «Газпрома» даже, а для российского государства.
Агентство «Рейтер».
Добрый день, Александр Иванович, агентство «Рейтер», Оксана Кобзева. У меня несколько вопросов. Первый касается решения, вернее, не вращения, а теста Еврокомиссии, которая проводит рыночный тест. Сейчас затянулось, поскольку все говорили, что в мае будет известно, но мы видим, что ряд стран уже выступает с тем, что они высказывают свои замечания. Возможно, когда вы ждете, когда закончатся все-таки переговоры по этому вопросу, будет какое-то решение, возможно ли, что «Газпром» пойдет еще на какие-то уступки с Еврокомиссией в обсуждениях этого вопроса? Это первая тема. Вторая тема касается газопровода «Опал». Когда вы ждете, что будет доступ к аукциону, вы вновь его получите, будете ли вступать в какие-то судебные тяжбы по этому вопросу или уже вступили, поскольку вот в меморандуме у вас значилось, что вы по этому вопросу каким-то образом проявляете инициативу. И третий вопрос по поводу финансирования «Северного потока-2». Сегодня было сообщение о том, что «Газпром» заключил еще дефицитное соглашение о дефицитном финансировании после 2019 года. Можете пояснить схему? Поскольку там речь шла о бридж-кредите изначально от партнеров на 6 с лишним миллиардов евро, то каким образом эта сумма будет рефинансироваться после 2019 года? Сколько «Газпром» взял обязательства, взял ли какие-то «Газпром» обязательства, что он предоставит часть какой-то суммы? Будет ли проектная компания, вернее, Nord Stream сам привлекать финансирование на рынке или нет? Спасибо.
Ну, давайте начнем с антимонопольного расследования. Процедура рыночного теста, объявленная Еврокомиссией, она завершилась, она собрала большое количество, ну, умеренное количество, скажем так, замечаний, комментариев. И в ходе моей встречи в Еврокомиссии мы договорились, как мы дальше будем с этими комментариями жить. И в первую очередь это должна определиться Еврокомиссия, какие комментарии будут приняты к рассмотрению, какие будут не приняты к рассмотрению. Почему я говорю о возможности о том, что они будут не приняты? Потому что, в принципе, хотя была договоренность о том, что не... что не нужно, так сказать, в публичном поле эту тему до решения обсуждать. Тем не менее, ряд политиков, я уж не говорю даже о представителях компании, которые тоже себе это позволили, ну вот крупные руководители, включая президента даже, значит, стали делать политические заявления, скорее не политические, а политиканские, о том, что никакой тест не нужен, нужно взять и наказать «Газпром», и опять там миллиарды долларов и так далее и тому подобное. Разрушить газовый рынок, все поставить с ног на голову, как раз в отличие от предыдущего моего примера. Ну, я не буду комментировать политиканство, но очень надеюсь, что мы останемся в рамках этого расследования, которое имеет четко очерченные границы, известные темы, которые были все рассмотрены. Мы своей вины не признавали, не признаем и не собираемся признавать. Вот. И даже... мы не такие, как в пьесе Островского «Без вины виноваты». Мы просто невиновны. Невиновны. Но мы пошли на диалог с Еврокомиссией с целью того, чтобы европейский рынок развивался, а Еврокомиссия в лице комиссара по конкуренции была уверена, что конкуренция развивается. А мы, на самом деле, будучи пионерами конкуренции на немецком монополизированном рынке в то время, не менее, а иногда даже более, чем Еврокомиссия с ее комиссариатом конкуренции, заинтересованы, чтобы эта конкуренция развивалась, потому что мы активный участник рынка. Поэтому мы наметили, как будем работать дальше, и будем смотреть, какие там замечания, можно ли их учесть, можно ли их принять. Все будет нормальная работа, я надеюсь. По крайней мере, из того, что я услышал, я никаких особенностей или там, неожиданностей, сюрпризов не вижу. А комментарии в прессе польских, литовских там, коллег я оставлю без внимания. Пока что. Пока что оставлю без внимания. Ну, это мы список не будем разглашать, поскольку непонятно, что из этого списка будет принято к рассмотрению. Ну, поэтому, да, и будем заниматься дальше. Все-таки надеюсь, что, может быть, в этом году закончится все. Теперь по опалу, да? Ну, знаете, вот этот случай еще раз показывает о том, что, говорит, как вот... назло бабушке уши отморожу. Да? Опал является ключевым элементом распределения газа в Европе. То короткое время, когда мы получили доступ на 100%, он показал свою важность, эффективность работы. Потом, значит, я прежде чем перейду к этой теме, я как товарищ Сахов скажу, что да здравствует Европейский суд, самый справедливый суд в мире. Ну вот, на всякий случай. Так вот, взяли, подали заявление в Европейский суд, значит, с жалобой на Еврокомиссию и с обеспечительными мерами к тому же. Да? В результате мы использовать опал опять не можем. И вопрос обеспечительных мер обещали решить в марте, в апреле, в мае. Не решили. Да? Нас не допустили стороной к рассмотрению этого вопроса. Но у меня только, может быть, это юридически слишком просто, но в Еврокомиссии работают представители всех государств, включая Польшу. Решение по опалу готовилось долгие годы, при участии в том числе представителей Польши. Насколько я знаю, никаких негативных голосований не было в Еврокомиссии. Вот потом, значит, вот, по принятому решению, причем скорректированному мнению, которое отличалось от того, что мы согласовали, мы нашли способ адаптировать его и согласиться с ним. В полном соответствии со всеми нормами. Ну, я думаю, здесь на карту поставлена вообще дееспособность Еврокомиссии. Поэтому давайте подождем. По Северному потоку я хочу сказать, что все документы, связанные с финансированием проекта, оформлены, подписаны, они касаются и начального финансирования, и промежуточного финансирования, и окончательного финансирования. Детали, структуры, они будут понятны не сейчас. Но самое главное, что проект полностью обеспечен финансированием.
К нам по интернету тоже приходят вопросы. Вот, в частности, вопрос от Маккензи. Собирается ли «Газпром Экспорт» увеличить продажи газа через аукцион в 2017 году?
Я предлагаю Елене Викторовне ответить от лица «Газпромэкспорта».
Как вам известно, в 2016 году мы провели 2,5, почти что 3 аукциона, которые показали свою эффективность, и мы это видим в том числе и по цифрам, которые здесь были озвучены, 178,3 миллиарда. Это рекордный объем поставок газа за всю историю существования компании. Если говорить о газовых аукционах в 2018 году или в 2017, то есть в текущем году, мы не исключаем возможности проведения, но точные даты я вам на сегодняшний момент навряд ли смогу назвать. Скорее всего, это будет ближе к осенне-зимнему периоду, поскольку пока мы идем и так опережающими темпами. И в целом наша стратегия на 2017 год в случае необходимости проведения доп. Продаж и доп. Объемов, возможно, покажет необходимость проведения этих аукционов.
Спасибо. Еще вопросы? РБК.
Добрый день. Я хотела к Ближнему Востоку немножко повернуться. Как вы сейчас оцениваете перспективы поставок газа в Индию, например, из Ирана или, например, из России? Какой маршрут видите приоритетным? И в случае по Ирану, вот недавно сообщалось о подписании соглашения по Фарсат-Б, какая доля все-таки «Газпрома» там интересует, на каких условиях, и какая внутренняя норма доходности иранских EPC-контрактов вас бы устроила? Есть ли уже про переговоры по конкретным проектам? Спасибо.
Мне кажется, что Иран лучше рассматривать в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Давайте перенесем этот
Иран
вопрос
не Азия.
На четверг.
Иран не Азия. У вас что по географии была? Двойка. Индия тоже не Азия, да? Я вам только смогу, чтобы не оставить вас без ответа, сказать, что рассматривались огромное количество, большое количество вариантов организации поставок трубопроводного газа в Индию с вовлечением потенциальным не только Ирана и России, но и, может быть, и третьих стран. Сейчас это количество вариантов существенным образом сокращено, то есть то, что не проходит по экономике, исключено, а то, что может дать приемлемый экономический результат с точки зрения конечной цены газа на рынке, эти варианты остались и будут дальше обсуждаться. Ясно, что потенциал оптимизации заложен в реализации разменных операций с участием нескольких стран и с учетом тех поставок, которые планируется организовать в ближайшем будущем. А то, что Индия потенциально огромный рынок, тут даже достаточно вспомнить то, что несколько раз напомнил премьер-министр Индии, что их 1 миллиард 250 миллионов с потребительской моделью, которая сопровождается повышенным энергопотреблением. Это я отнесу на послезавтра.
Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Ярослав Крепский, Господарский новини Словакия. Александр Иванович, когда некоторое время назад встречались, вы говорили, что возможны поставки газа через Словакию после 2019 года, того газа, который пойдет через Северный поток-2. Есть ли какие-то новости по этому вопросу с точки зрения объемов?
Нет, ну, самое главное, что никаких плохих новостей нет. Все договоренности, которые у нас со словацкими коллегами достигнуты, они все в силе, они носят обязывающий характер. И то, что газ будет идти через Словакию, у меня никакого сомнения нет.
Коллеги, работаем около часа. У кого еще остались вопросы, поднимите руки. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте 5, начнем.
5 вопросов. 6. Хорошая 6. Цифра. 5. Нет, 6 плохая цифра. 5.
Оставляем 5.
Александр Иванович, я бы хотела еще вернуться к закрытому проекту «Южный поток». У вас идет судебное разбирательство с компанией «Сайпем», и, собственно, был подан встречный иск. Почему было принято такое решение, если раньше вы говорили о возможности досудебного урегулирования, в том числе, возможно, путем выбора этой компании в качестве подрядчика для других проектов? Спасибо.
Ну, вы знаете, внутреннюю кухню на пресс-конференции арбитражных процессов раскрывать не принято, поэтому... Ну, то, что есть, то есть. Ну, пока, значит, таких решений не найдено. Помните, говорит, или я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору. Да? Поскольку арбитражные процессы идут, поэтому...
Ведомости.
Александр Иванович, не так давно случился казус на Украине по поводу Газтранзита. Вот, какова ваша позиция из-за арестованных акций? Остались ли какие-то еще рычаги отстаивания своих прав? И в какие сроки вы планируете это сделать? Спасибо.
Вы знаете, пока, правда, Украина не назвала Кафку украинским писателем, хотя я не исключаю, что это может произойти, но действия украинской стороны, они носят чисто кавкианский характер, потому что, вот, если вы внимательно прочтете, «Газпром» был обвинен в монопольной, значит, роли в ситуации, когда мы являемся не компанией, которая предоставляет услуги, а мы являемся получателем услуг. Ну, вот, какую бы логику не применить, или какую геометрию там, Пифагорова или Лобачевского не применять, я объяснения не могу хоть какого-то, даже попытавшись в украинские лапти встать. Но ведь этим дело не ограничилось, значит, присужден штраф, исчисляемые там миллиардами долларов, непонятно как посчитанный, И теперь стали искать, как этот штраф материализовать. Несмотря на то, что при встрече моей с господином Шефчовичем в Брюсселе и министром энергетики Украины, они громогласно говорили, что никаких действий, которые могут составить риск для транзита российского газа в Европу, предприниматься не будут. Но если они думают, что этот риск связан только с конфискацией газа, а значит, можно отнимать бесцеремонно активы компании, которая действует уже не первое десятилетие и обеспечивает существенные объемы транзита в направлении южном, в том числе через подводный переход через Дунай, это абсолютно безответственно. И более того, это не соответствует тем обещаниям, которые были сделаны. Поэтому мы все необходимые действия будем предпринимать для того, чтобы и Европа, значит, увидела, что происходит, и чтобы аппетит такие действия предпринимать пропал, потому что вот недавно заявление было, говорит, что да, мы, говорит, обыскались газпромовских активов на Украине, больше ничего нет, будем сейчас, значит, искать за рубежом. Ну, опять же, я не хочу цитировать ни украинских, ни российских писателей, хотя мог бы, которые, но они часть носят ненормативную лексику, поэтому я не буду ее применять.
Интерфакс.
Александр Иванович, у меня еще несколько вопросов. Если можно, один вопрос по Турции. Недавно была информация, что вы продаете Босфорус газ. Не могли бы вы прокомментировать, почему? И есть ли у вас уже потенциальный покупатель на этот актив? Следующий вопрос. Не могли бы вы прокомментировать? Недавно департамент 310 Газпрома получил функции диспетчеризации потоков российского газа в Европе. Насколько эффективно они справляются с этой задачей? И не могли бы вы рассказать о целях и задачах проекта «Стрела», какие этапы его реализации, сколько людей уже сокращено и какие есть…
Сколько людей нанято, вы хотели спросить?
Сокращено. Ну или нанято, расскажите. И какие есть показатели эффективности этого проекта? И… Последний вопрос относительно, вы не, год назад рассказывали об этапах и целях интеграции Венгаза в «Газпром». Мы видим, что уже некоторые дочерние компании Венгаза работают под брендом «Газпрома». Вот, может быть, за год у вас появились какие-то уточненные моменты по интеграции Венгаза в «Газпром»? Спасибо.
А первый вопрос какой у вас был? Я не успел.
Почему Босфорус-газ продаете, если покупатель?
Ну, вы знаете, ведь события на турецком рынке, они такой сложный характер носят, в том числе и в связи с экономической ситуацией в Турции, потому что вот последние политические события, они очень сильно повлияли на курс турецкой лиры. Кроме того, цены остаются регулируемы, действует механизм субсидирования для газа, который продает компания «Ботуш». Поэтому фактически свободного рынка, несмотря на то, что был принят в свое время газовый закон, как нет полноценного, так не было, так и нет. И в связи с этим, тем более, что какие действия предпринимаются с другими частными компаниями турецкой стороной, мы стали рассматривать вопрос о может быть, на текущем этапе и выйти из этого актива по экономическим и соображениям непредсказуемости. Это никак не влияет на наши взаимоотношения с турецкими партнерами. Мы были единственной компанией, которая пошла на переуступку части объема частным покупателям. Это, конечно, сыграло роль в развитии рынка, но кто окажется окончательным владельцем, это надо еще будет подождать. Поэтому есть определенные правила работы, и о них еще рано говорить. По диспетчеризации ваша информация не совсем корректная. 310-й департамент привлечен, так же, как и наш 310-й диспетчер? Да, ЦПДД. Он как и играл, так и играет определенную роль. Поэтому говорить о том, что «Газпромэкспорт» исключен из этой цепочки, это не так. Вот я Елену Викторовну попрошу прокомментировать.
Тут, да, скорее это к нам вопрос. Председателем управления «Газпром» был подписан приказ о временном регламенте подтверждения заявок от покупателей. Ранее эти функции полностью исполнял «Газпромэкспорт». Сейчас мы это делаем совместно с 310-м департаментом. Это центральное диспетчерское управление. Но по своей сути механизм не поменялся. Просто, конечно же, когда мы поставляем газ с месторождений Западной Сибири в Европу, то естественное желание полностью понимать весь процесс и понимать, как работает каждая из отдельных компрессорных станций. А в «Газпромэкспорте», наоборот, вчера был подписан в том числе приказ о дополнительном наборе нескольких человек, которые будут взаимодействовать с 310-м департаментом, выполняя эту работу. И, конечно же, такого рода внутренние изменения никак не сказались на объемах и на качестве поставок газа европейским потребителям, что самое главное в нашем случае.
Более того, за этим стоит очень простая цель в том, чтобы управление газотранспортной системой на территории России и управление зарубежными поставками было оптимизировано. Резервы оптимизации такие есть, и именно с этой точки зрения определенные дополнительные функции были возложены на 310-й департамент. Вот, теперь про стрелу. Ну, тоже, по-моему, какая-то сказка есть, когда молодец выпустил стрелу, пришел, и там сидит лягушка на кочке, да? И дальше была история дальнейшая. Хорошее, красивое название «Стрела». Интеграция зарубежной деятельности является логичным на данном этапе развития, тем более у нас две мощных дочерних компании, находящихся в стопроцентной собственности в Великобритании и в Германии, со своей спецификой, со своей особенностью трейдинговой, маркетинговой деятельностью. Какова будет окончательная конфигурация этой стрелы и в кого обратиться, поймавшая стрелу лягушка, вы скоро узнаете. Ну вот так.
Венгаз, Газпром.
А по брендированию, ну вот уже я считаю, что бренд Газпрома он общепризнан, и не случайно мы тратим определенные средства на продвижение нашего бренда различными способами, в том числе через спорт. Бренд «Вингаз» был известен в рамках нашего совместного предприятия с компанией «Винтерсхау». В принципе, у нас генеральная линия о том, что мы работаем в Европе под брендом «Газпрома». Поэтому будем в этом направлении двигаться. А когда что будет перебрендировано, это вопрос уже конкретных решений.
Агентство «Плац».
Александр Иванович, еще вопрос по «Северному потоку-2». 5 европейских компаний согласились профинансировать практически половину стоимости проекта, а «Газпром» остается стопроцентным владельцем акций компании. На каких условиях согласились европейские компании это сделать? Есть ли какое-то за этим соглашение? И второй вопрос по Балтийскому СПГ. Недавно был объявлен о переносе сроков ввода этого завода, но на форуме питерском подписали два соглашения Shell. Вот на какой стадии проект, с чем связан был перенос? Спасибо.
Вы правильно обратили внимание на то, что у нас в составе акционеров Северного, компании «Северный поток-2 АГ» нет иностранных акционеров. Поэтому проект реализуется на основе схемы финансирования, в котором иностранные коллеги взяли на себя определенные обязательства. И сейчас эти обязательства все определены, и финансирование начинает работать. Как это будет дальше развиваться, ну, трудно загадывать. Да, и финансированием занимается Nord Stream 2 АГ, где генеральный директор, он успешно реализовал, будучи генеральным директором, проект «Северный поток-1». И представитель совета директоров у нас, кстати, тот же самый господин Герхард Шрёдер. По Балтийскому СПГ проект переходит на очень важную стадию, подготовка, там, как это называется у нас? Мы переходим, да, на совместное обоснование инвестиций, в ходе которого будут приняты и технологические решения, которые создадут основу для подготовки перехода в стадию проектной документации. Проект обладает очевидными преимуществами в связи с тем, что он не привязан к какому-либо конкретному месторождению. Извините. Конкретному месторождению. И это означает, что вопросы по его конкурентоспособности, особенно с учетом того сокращения удельных затрат, которые уже достигнуты и будут дальше прорабатываться, то он не только конкурентоспособен будет по сравнению там, с австралийскими дорогими проектами, но я уверен, что он и посоревнуется с американскими проектами в части конкурентоспособности. Поэтому этот проект нам даст дополнительную гибкость при работе. Рынки, они тоже понятно какие, они предъявляют уже спрос, и мы в ближайшее время начнем работать и по маркетингу. Но этот проект не новый, мы его уже обсуждали довольно долгое время тому назад, и в том числе наработки того периода сейчас все используются. Так что этот проект будет, я уверен, реализован. Когда его планируется? 23-й год у нас.
Добавить, что перенос сроков вызван, в общем-то, текущей рыночной ситуацией, как раз показывает то, что «Газпром» корректирует ежегодно свою стратегию в зависимости от того, что происходит на рынке.
Спасибо. Завершающий вопрос.
Евстолия Таранда, Ямал-регион. У меня вопрос к Александру Ивановичу. Вы уже упоминали вскользь о экспорте сжиженного природного газа. Можно узнать подробности об истории вопроса, что сейчас происходит, назвать какие-то цифры? Экспорт сжиженного природного газа с Ямала.
Вы с Ямала?
Да.
Просто вы не уточнили.
С Ямала. Ну, Ямал СПГ, который вот, из информации наших коллег из Новатека, из компании Тоталь, планируется на 4-й квартал этого года, и там есть график выхода на проектную мощность в 10 миллионов тонн. У нас контракт на 2 миллиона тонн, да?
С возможностью увеличения до
2,5. Да, у нас контракт с Ямал СПГ на 2 миллиона тонн с возможностью увеличения до 2,5 миллионов тонн. Между какими контрактами первый СПГ будет распределен, это еще является предметом обсуждения. Да, и, естественно, окно будет сужаться, то есть дата начала поставок в наш адрес будет определена уже, я думаю, достаточно скоро, может быть, даже до конца года. А? Да, 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 год, конечно.
Это с выходом на плато, там идет постепенно.
Что? Мы это еще не определено, это совместное решение Ямал-СПГ и Газпром-экспорт. Коллеги, хочу поблагодарить вас за вопросы и готовьтесь к четвергу. Так же, как
всем большое спасибо.